Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это матушка Наталья Зыкова, которая руководит школой семейного чтения при храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Ну что ж, мы с вами уже встречались неоднократно, мы обсуждали некоторые интересные книги, но вот сегодня, в преддверии нашего такого замечательного праздника Рождества Христова, хотелось бы как-то вот немножко осветить этот праздник через произведения, опять же, наших русских авторов. Что вы предлагаете, о чем поговорить?
Я хочу начать с описания наших праздничных хлопот, а затем перейти к творчеству писателя, русского писателя-христианина Василия Акимовича Никифорова-Волгина и его рассказу «Серебряная метель». Ну вот каждый год с началом декабря на городских улицах и площадях появляются первые признаки наступающего праздника – Нового года, который принято считать самым любимым праздником в нашей жизни, о чем говорят многие люди по телевидению, в средствах массовой информации. Да, еще больше зажигаются разноцветные гирлянды, строятся ледовые городки, в магазинах заметное оживление, выбор неизменных подарков. В Европе все это приобретает прямо-таки гигантский размах. Там магазины буквально штурмуют. К Рождеству ведь главное – рождественские подарки. И вот так и задумываешься, а чем отличается наш Новый год от европейского Рождества? Ну, разве сказочными персонажами? У нас свой Дед Мороз со Снегурочкой, в Европе – Санта-Клаус, свой рождественский Дед Мороз. А ведь Санта-Клаус – это святой Николай. Ну, помнит ли сейчас о святителе Николае Мерликийском, которого так любим мы на Руси? Нет, увы. Благодаря зарубежному кинематографу он давно уже превратился, к сожалению, в некий даже комичный персонаж. И главное все-таки остаются подарки, подарки и подарки. Вот и получается, что европейское Рождество – это просто веселый зимний праздник. И по причине всем известной толерантности в некоторых странах само даже слово «Рождество» отменено. А называется так, например, в Бельгии – «Зимний праздник». А как же наше Рождество Христово, православное, как мы-то его празднуем? А празднуем его мы хорошо, тихо, спокойно, торжественно, со светлой радостью. В мир придет Спаситель. Хорошо, что отгремели трескучие фейерверки, отзвучали по телевизору глупые шутки, с каждым годом все глупее и глупее, и тихой январской ночью зажигается на небе та самая путеводная звезда, звезда Рождества Христова. Один мальчик, увидев ее на небе, когда он шел в церковь с семьей на праздничную службу, несказанно обрадовался. Наконец-то! Скоро родится Спаситель. А когда отец его читал всем главу из Евангелия, где рассказывалось о рождении младенца Христа, он даже заплакал. Так жалко было младенца, который родился зимней ночью. Наверное, холодно было ему в яслях, хотя и согревала его скотинка и держала Божья Матерь на руках. И получается, что для этого мальчика Рождество было живым событием, реальным и великой радостью. Ведь в мир пришел тот, который отменит смерть и дарует всем вечную жизнь. Замечательный подарок. И вот эту радость встречи с Богом дарит нам на страницах своих произведений Василий Акимович Никифоров-Волгин. Я сейчас хочу зачитать небольшой отрывочек из отзыва литературоведа Александра Стрижова о писателе, чтобы приблизиться к его жизни. Василий Акимович Никифоров-Волгин. Надо сказать, что Волгин – это его псевдоним, потому что родился он на Волге. Родители его были глубоко верующие люди, простые. Отец занимался сапожным ремеслом, как дед и прадед, то есть потомственная была профессия. К грамоте тянулся мальчик, к святым глаголам Писания, В душе рождались слова и образы. И вот когда мы читаем, кстати, текст Никифора Волгина, мы это видим, насколько он владел церковно-славянским языком и как умело он использовал его в своих произведениях. И получается, что тексты его разноцветные, сияющие, радостные. Но затем отец его расстался с родным селом и потянул его почему-то в далекую Эстонию, в город Нарву. Старинный город с седыми крепостями, замками. Но и здесь мальчик тянулся опять-таки к грамоте. На гимназию у них денег не хватило, и он закончил школу. А после революции сюда, в Нарву, очень много эмигрировало русских людей из губерний. И после начальной школы, как я уже сказала, закончив эту школу, он вынужден был трудиться, так же, как и его отец, но книгу из рук не выпускал. Он очень любил русскую классику, не чуждался и современных творений, а обладая прекрасным голосом и четким произношением, он стал псаломщиком в Большом Спасо-Преображенском соборе. Вот где он набирается премудрости Божией, и живет его душа церковным годом, как у Шмелева, произведение его известном «Лето Господне». Стал он пробовать писать, и вот уже печатают его охотно, не только в Нарве, но и в Таллине, и в Риге, и даже в Париже. И надо сказать, что в 1935 году парижский журнал «Иллюстрированная Россия» присуждает ему премию за рассказ «Архиерей», и теперь он уже становится известным и за рубежом писателем. Выходят его книги «Земля именинница», «Дорожный посох». Так красота Божьего мира и твердая вера, которые присутствуют в произведениях этого писателя, поддерживают читателей от уничтожения всего светлого в те годы, как, впрочем, и самого автора.
Да, судьба-то у него непростая.
Да, но об этом несколько позднее. Я не знаю другого рассказа о Рождестве, но это моя точка зрения, где радость так осязаема, так проникает в сердце, согревает, окрыляет наши души, как рассказ Никифорова Волгина «Серебряная метель». И в преддверии Рождества Христова этот рассказ с небольшими сокращениями сейчас прозвучит.
Очень рады послушать. Мне тоже нравится очень этот рассказ.
«Серебряная метель». До Рождества без малого месяц, но оно уже обдает тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всеночный Христос рождается, славите, и снится по ночам в виде веселой серебряной метели. В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго сказали: «Принесешь из школы плохие отметки, елки новых сапогов тебе не видать». «Ничего», – подумал я, – «посмотрим». И поставят мне, как обещались, 3 за поведение, я ее на 5 исправлю. За арифметику, как пить дать, влепит мне 2. Но это тоже не беда. У Михаила Васильевича 2 всегда выходит на манер лебединой шейки без кружочка. Я ее тоже на 5 исправлю. Когда все это я сообразил, то сказал родителям: «Баллы у меня будут 1-й сорт». С Гришкой мы возвращались из школы. Я спросил его: «Ты слышишь, как пахнет Рождеством?» «Пока нет, но скоро услышу», – Когда же? А вот когда мамка гуся купит и начнет жарить, тогда и услышу. Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым. «Ты чего губы надул?» – спросил Гришка. Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил. «Разве Рождество жареным гусем пахнет? Обалдуй!» «А чем же?» На это я ничего не мог ответить. Покраснел и от этого еще пуще рассердился. А Рождество подходило все ближе и ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки, рыбки, золотые конфеты, от которых зубы болят, но все равно будешь есть, потому что они рождественские. За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы. Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арифметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву и в свидетельстве об успехах и поведении за арифметику поставил тройку, а за поведение 5 с минусом. Ну, надо понимать, что мальчик старался для этого.
Да.
Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы. Ждала, когда в доме вымоют полы, расстелят половики, затеплят лампады перед иконами и впустят его. Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал, необыкновенный снег, как бы святой, и ветер, шумящий в березах, тоже необыкновенный, и бубенцы извозчиков, и люди. По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на санках елку и как чудной чему-то улыбался. Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово «Рождество». Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками. Куда себя девать от радости, я забежал в собор, послушал, как читают пророчество о рождении Христа в Вифлееме, прошелся по елочному базару, неведомо зачем бросился в сугроб, губами прильнул к снегу, умаявшись, сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под иконами маленькую елку. Сел с нею рядом и стал петь, сперва бормотой, потом все громче, громче. «Дева дней пресущественного рождает, и вместо волсви со звездой путешествует», пропил. «Волки со звездою путешествуют». Отец, послушав мое пение, сказал, «Ну не дурак ли ты, где это видно, чтобы волки со звездой путешествовали?» Отец, закончив работу, стал читать слух Евангелия. Я прислушался к его чтению и думал о Христе, лежащем в яслях. Наверное, шел тогда снег, и маленькому Иисусу было дюже холодно. И мне до того стало жалко его, что я заплакал. «Ты что законючил?» – спросили меня с беспокойством. «Ничего, пальцы отморозил, и по делам тебе не слуху». И вот наступил, наконец, рождественский вечер. Перекрестясь на иконы во всем новом, мы пошли ко всенощной в церковь Спаса Преображения. Метель утихла. И много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду, и к великой своей образованности нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями. Вот мы в церкви, под ногами ельник, куда ни взглянешь, отовсюду идет сияние. В толпе я увидел Гришку. притискался к нему и шепнул на ухо: «Я видел на небе рождественскую звезду, большая и голубая». Гришка покосился на меня и пробурчал: «Звезда эта обыкновенная, Вега называется, ее завсегда видать можно». Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел: «Пусть службы от меня получишь». Но вот наступила тишина в церкви. И Силантий, который читал Писание, вдруг раздельно, громко воскликнул: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!» Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!» Батюшка в белой ризе открыл царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи. После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел: «Рождество Твое, Христе Боже наш!»
«Сияй мирови, свят разум!»
Да, после рождественской службы дома зазарили, по выражению матери, елку от лампадного огня. Она была украшена конфетами, яблоками, розовыми баранками. В гости ко мне пришел однолеток, еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами на елку и сказал слова, которые всем понравились. Христос был хороший человек. Сели мы с ним под елку и, по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали петь: «Рождество Твое, Христе Боже наш!» В этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная метель. И как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде. И все они пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш!»
Замечательно. Вот так вот через восприятие, да, мальчика?
Мальчика.
История рассказывала. Светлая такая история.
Да. Замечательно о Рождестве сказано, как о живом совершенно событии, реально, происходящем каждый год с нами. История, рассказанная автором о самом себе, когда он был еще мальчиком, о том чуде, которое присутствовало в его жизни, встреча с Богом, и радости от этой встречи. Эта история после прочтения не заканчивается, она имеет продолжение. Ведь мы по-прежнему остаемся в атмосфере чудесной этой радости. Все святое, и вечер, и ветер, и небо, и снег, и звезда. И уже не кажется ошибкой произнесенные мальчиком слова: «Волки со звездой путешествуют». А как же иначе? Ведь всякое дыхание дохвалит Господа. Да. Почему бы им, волкам, не присоединиться к ангелам, пастухам, волхвам и не восхвалять рождение Спасителя, Творца его, нашего? И так хочется добавить: люди, присоединяйтесь к этой радости великой. Да, Новый год, конечно, хороший праздник, семейный праздник. Людям так хочется собраться вместе после трудов, порадоваться. Но, как говорится, ведь почувствуйте разницу между тем, что приходит и уходит, и тем, что остается навсегда.
Да, в нашем сердце, да, и душе.
Вечностью, да, Господом, вечности. И этой радостью от спасения.
Да.
А писатель, знак благодарности за этот дар, который дарит нам Господь, славил Бога своими произведениями. Его рассказы светлые и радостные, иногда печальные и даже трагичные, но всегда они обращены с любовью к ближнему. Он, как путеводная звезда, ведет читателя к главной цели человеческой жизни – обретению Бога через любовь и сострадание к человеку. За это, за любовь, за сострадание, за красоту 24 мая 1941 года он был вместе с мучениками другими расстрелян и тайно захоронен в городе Кирове на Петелинском кладбище. Его убили за серебряную метель, за плащаницу, древний свет, метрушку, родные огни и другие прекрасные его рассказы, которые живут и поныне, освещая и освящая нашу жизнь. Читайте всей семьей произведения писателя Василия Акимовича Никифорова-Волгина. Вышли в свет его в 90-е годы такие сборники, как «Заутренние святители», «Земля именинница» и другие сборники. Это прекрасное чтение, и душеполезное, и спасительное, как всякое душеполезное произведение. И они с юмором, они красивые, они могут быть поставлены как спектакли.
Да, могут быть поставлены
могут как быть и в семье. Спектакли. Особенно вот «Серебряная метель» мы ставили и в школе, когда я работала общеобразовательной, угу. Мы с ребятами ставили этот спектакль.
То есть опыт уже у вас.
Да, и такой. Когда в воскресной школе мы с этим спектаклем ходили по отделениям больницы, 7-й горбольницы.
Угу. И, при которой находится
да,
храм.
Да, вы знаете, очень хорошо принимали. Очень хорошо принимали. Мы там Евангелие читали по ходу, как вот отец читал. Все это замечательно. Так что
можно и в семье в любой, да? Вот
непременно. Ведь поставить. Раньше было так распространено в семье, в спектакле. Кукольные ли, либо театрализованные, где участвует вся семья. Так что кого-то, кто не читал еще рассказы этого писателя, их ожидает большой подарок. А в рождественские вечера особенно будет к месту.
Особенно будет дорогой этот
дорогой подарок.
Ну вот, вы знаете, вот я так слушала то, что вы читали, Наталья Викторовна, и просто подумала, что вот насколько были все-таки сильны традиции тогда, да, на Руси, вот. Все-таки были. Ведь он уже жил и в наше время, в советское время,
да.
Но традиции, они перетекали вот из
конечно.
Того времени в наше время. Жалко, что потом они
прервались. Недаром, как что в детстве заложено, это все равно даст знать будущем. Так же со Шмелевым произошло,
так
с Зайцевым.
Подобные, если говорить о писателях, да, вот эти авторы,
вот,
да,
авторов,
они
да,
похожи
которые были православными людьми, которые в своих произведениях эту веру несли.
Ну, просто вот я говорю, что традиция, даст Бог, может быть, как-то вот, если люди будут у нас, вера, если в нас еще будет сохраняться какое-то время, то наверняка и традиции какие-то будут все-таки к нам возвращаться.
Правда? Несомненно.
Просто... Они ведь, что дают традиции? Вот можно об этом еще немножко как бы вот сказать. Что вот эти вот традиции давали поколениям наших
россиян? А вот то, что уже я говорила, что они в трудные времена помогали не унывать, не впадать в отчаяние. Вот этот крепкий стержень жизненный. Если Бог с нами, кто на нас?
Да.
В принципе, вот это все и давали эти традиции православные.
Помогает и сам Христос, и Божья Матерь.
Конечно, конечно. Тоже поставил там три по математике, да, да, и пять с минусом за поведение. Но ведь чтобы не прогневать родителей, заметьте, ведь он трудился, а Бог ему помогал, если он трудился, и поставил ему, как умилительно читать, и думаешь... Как же все-таки для ребенка
это
Господь
было,
вот
да.
живой совершенно.
Живой,
так
да.
Так оно
да,
и
да.
есть. И как это уходит постепенно с годами, увы, иногда.
Что иногда, к сожалению, вот формальность какая-то, да, бывает.
Ну, как Пасху, крашеные яйца, куличи и только внешняя сторона, а внутренняя
совершенно. А то, что Бог живой, то, что мы должны
да,
с ним
да. разговаривать,
разговаривать, молиться,
уповать на него, благодарить
него, просить, его, благодарить, да. да.
Главное благодарить.
Вот это вот уходит, к сожалению, да?
Да, и вот писатель, сам... он же благодарил своими произведениями постоянно, постоянно благодарил.
Конечно, вот, вот напиши такой рассказ, это ли неблагодарность, правда?
В принципе, Господу? Его кончина, она же кончина, как мученика. Для христианина, мученика,
мученика,
но она и спасительная,
и спасительная,
потому что
да.
за веру. Так закончить жизнь.
Но в следующий раз мы с вами еще раз коснемся рождественской темы, потому
да.
что тема эта такая благодатная. Но знаете, вот...
Я вот хочу сказать, что подготовила для
радостная.
Слушателей удивительный рассказ. Он основан на реальной совершенно событии, абсолютное. Хотя и это все реально.
Это тоже все реально.
И называться будет рассказ, дорогие слушатели, «Рождественская лошадка».
Ну ладно, будем ждать.
Вот.
Будем ждать этого рассказа.
Рассказ.
Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю предрождественскую такую тему. Хотя уже чувствуется вот ощущение какого-то праздника, она все равно витает уже в воздухе, она чувствуется, правда?
Да, да.
Идет, хотя пост идет, но мы все равно это чувствуем, приближение этого праздника. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была матушка Наталья Зыкова. Мы читали и говорили о рассказе Никифорова Волгина «Серебряная метель». А матушка Наталья Зыкова, она руководит школой семейного чтения при храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» при 7-й городской больнице. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна. До новых встреч в эфире.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.